Харе Кришна, дорогие преданные, Екатеринбург. И здесь у нас тоже есть аудитория, она не маленькая. У нас ретрит. Какой у нас текст сегодня? Кто сообщит? Начнем охладение, нет? Если кто-то знает из вас, то скажите громко. Не слышно вас. Десять? Шестьдесят один? Двадцать два, двадцать шесть? Тяжелая история. Господь Баларама убивает Рукми. Итак, речь пойдет об убийстве. Шри Шука Увача Врита Сваямваре Сакшат Ананга Ангаю Тастая Рагья Самьетан Нирджитья Джахарай Каратаюти. Шри Шука Увача. Шука Дева Госвами сказал: Врита выбран в своем варе, на ее церемонии своем вары, сакшат проявленный, ананга, ананга Бог любви, ангаята воплотившийся, дая ею, рагья царей. Саметан, собравшихся, нирджитья, победив, джахара, он увез ее, экаратха, имея только одну колесницу, ютхи, в битве. Перевод текста. Шри Шукадева Госвами сказал: во время церемонии своей вары Рупмавати сама выбрала Прадюмну, который был воплощением Бога любви. Затем, хотя Прадюмна один сражался на колеснице со всеми царями, приехавшими на свою вару, он победил их и увез Рупмавати. Здесь комментария нет. Так здесь описывается история своей вары. Текст 23. Рукми никогда не забывал своего враждебного отношения к Господу Кришне, который оскорбил его. Однако, чтобы порадовать сестру, он дал согласие на брак своей дочери и племянника. Интересный момент. Там две вещи могут сочетаться в человеке – любовь и ненависть. Например, кто-то не любит кого-то, но этого человека кто-то любит также. Мы забываем об этом. Обычно кажется, что если этот человек плохой в моих глазах, то он и все это видят тоже, что он плохой. Очевидно. На этой почве возникают заблуждения и распри. Ну, здесь описывается несколько другая вещь. Рукмини была украдена Господом Кришной, затем, когда этот царь Рукми, брат Рукми, не хотел этого брака. Он хотел, чтобы Рукми вышла замуж за Шишупалу. Он боролся. Кришна украл так бесцеремонно, у всех на глазах. Уже была подготовленная свадьба, все было как будто решено. И Кришна на колеснице тоже на одной приехал, спокойно увез Рукми. На глазах у всех. Все воины их разгнали стрелами там. Был Арджуна, были кто-то еще. Но никто не решился пуститься в погоню. И Рукми сказал: я сам. Я должен защитить свою сестру, если никто из вас не может из кшатрий великих. Все оказались трусами. Он вступил в сражение с Кришной. И Кришна в итоге не убил его, потому что Рукмини просила за брата день свадьбы. Это мой родственник, мой брат. Она любила его. Кришна хотел его убить, Рукмини его любила. И Кришна, ну, раз ты его любишь, я люблю тебя, то, значит, ты должен его простить. Но какой-то урок должен же ему дать. И он его обрил пол головы. Ну, для кшатри это позорная вообще была вещь. И он запомнил, он не простил это Кришне. С тех пор он стал его врагом, собственно говоря. Заклятый врагом. Но при этом, хотя он не забывал своего враждебного отношения к Господу Кришне, который оскорбил его таким образом, но чтобы порадовать сестру, он дал согласие на брак своей дочери и племянника. Здесь Шукадева Госвами отвечает на вопрос царя Парикшита. Рукми согласился на брак своей дочери и Прадьюмны, чтобы порадовать сестру Рукмини. Хотя Кришну ненавидел, сестру любил. Вот одновременно может в отношениях такое случиться, что мы общаемся с нашими врагами, потому что любим их родственников, допустим, или их друзей. Как вот это сочетать в культуре? Это будет неминуемо в этом мире. Мы не сбежим таких понятий пока. Пока не достигли трансцендентного уровня, очень остро будем переживать вот эту двойственность. Всегда так. Нет здесь абсолютного негодяя, здесь нет никого абсолютного, как бы, чистого человека. Здесь все смешано. Как вот нам быть в жизни? Нам нужно принять это, смириться, как быть. Но выход только один – познать душу. Никто не сможет преодолеть эту двойственность из жизни в жизнь. Так люди будут жить, страдая и наслаждаясь, чередовать. Здесь как раз это и описывается, как чередуется счастье и несчастье. Вот царь Бали, сын Критавармы, женился на юной дочери Рукмини, большоглазой Чарумати. Еще дочери Рукмини. Как объясняет Шрила Шридхара Свами, у каждой из жен Господа было по одной дочери. Это упоминание о свадьбе Чарумати косвенно указывает на то, что все остальные девушки также были выданы замуж. Значит, 10 сыновей, одна дочь была. Такое было соотношение мужчин и женщин. В семье Кришны было большинство мужчин или сыновей. И по одной дочери. И вот тут возникают сложности, когда дети вырастают. Что-нибудь делать дальше? Они будут поступать неугодно воле родителей. Например, вы строите поселение вайшнавское. Радуйтесь, что дети рождаются. Но дети вырастают, не все становятся преданными. В этом поселении они тоже будут жить, заводить семьи и иметь какие-то отношения. То есть не идеализируйте наше существование. Если вы построите храм, то в храм привлекаются разные люди. И карьеристы привлекаются тоже, потому что там есть иерархия, там есть президент, комендант храма, то есть там есть какие-то выдающиеся проповедники, браманы, там становятся саньяси. Там есть тоже своя иерархия. И, собственно, во время жизни Байстан Сарасвати там случилась эта неприятность серьезная, которая остановила миссию Господа Читания. Они стали ссориться из-за положение в храмах. Ведь и также духовные люди попадают в эту ловушку. И у нас ИСКОН, организация, есть тоже иерархия, это тоже привлекает не только чистых преданных, но и карьеристов привлекает. Чтобы занять какое-то положение, тут руководить или быть известным человеком влиятельным. Это тоже есть в крови как бы, ну, тело физического. Психофизический фактор присутствует у каждого. Каждый хочет славы человека. И когда Шрила Прабхупада говорил об этом, что организация, она порождает вот эту конкуренцию, то один преданный спросил Прабхупада, но мы тоже создаем организацию, исконно от организации, как нам не стать демонами, чтобы мы вот не сражались за престиж, за место. На этом запись обрывается, ответа нет. Ответ в другой кассете нашли потом. Тоже долго искали, потому что это было для нас тяжело. Обрывается запись, и Прабхупада отвечает. А нам же интересно, как же не стать демонами, это же важно. Так что если вы будете соблюдать четыре принципа, серьезно, если вы будете внимательно повторять Хари Кришна мантру и проповедовать, не станете демонами. Это наставление Господа читает. Вы не будете гордиться. Вы постепенно примете любое материальное положение без зависти. И будете счастливы. Может быть, не сразу. Не сразу может быть так, потому что, например, между друзьями есть конкуренция. Природная. Если мы, скажем, в равном каком-то положении находимся, будет естественная какая-то конкуренция между равными. Если кто-то из равных становится начальником, как говорится в хадисах, остальные будут принижены. Они так почувствуют себя. С материальной точки зрения будет вот это различие, это будет неприятно. Но в духовном смысле ничего странного в этом нет. Если мы говорим о духовной платформе, можем принять любое положение, потому что мы все слуги. У нас здесь нет начальников, как бы подчиненных. Это формальная вещь. Не слишком нужно придавать этому значение. Любой рабочий, человек низкого происхождения, с материальной точки зрения, если он вайшнав, может успешно проповедовать, оставаясь в своей как бы, сфере деятельности. Вот это и удивительная сторона духовной практики, духовной жизни. Это и людей привлекает, что на самом деле духовное равенство, духовные знания одинаковы у всех, культура у всех одинаковая. А род деятельности разный, это смирение. Это притягивает, не отталкивает. Итак, здесь вот говорится о том, что вот разные были отношения в семье. Текст 25. Несмотря на свое неизменно враждебное отношение к Господу Хари, Рукми отдал собственную внучку Рачану, сыну своей дочери Анирудхи. Рукми очень любил сестру. И, собственно, он желал ей блага, когда хотел выдать замуж за Шишупалу. В его понимании Шишупала был самый достойный царевич того времени. Он действительно был очень могущественный. Его никто не мог бы убить, у него были благословения. Он родился четырехруким. Две руки у него отобрал Кришна. Но, конечно, этот Шишупала был заклятым врагом, он был серьезным оскорбителем, и Кришна прощал его. Ему 100 оскорблений. Он никогда не болел, Шишупала, но купался в богатстве. Было отменное здоровье, богатство, материальное счастье. При этом он был оскорбителем главным в обществе. Все оскорбители сегодня – это потомки Шишупалы, собственно говоря. Это от него линия идет. Уверенное в лицо, он на Кришне говорит, что кто ты такой? Находят аргументы. Материальные, конечно же, он доказывает это. И, по всей видимости, Рукми, он слышал все эти аргументы и восхищался своим другом его смелостью, что он может бросить вызов даже Кришне и аргументировать его. Ведь Кришна не следует Варанашам Адхарме, неизвестно его происхождение, не изучает веды. Он общается со многими женами. Единственное, что он делает, он общается с женами. Во Вриндаване тоже танцевал с женщинами. У него нет смысла жизни. Вот он сбежал с поля боя Джарасандхи. Если перечислить все, то Кришна сам сказал Рукмини потом, ты зря за меня вышла замуж. Я трус, я скрываюсь вот на городе, в море, построил город, чтобы от врагов уйти. Я неизвестно происхождение кшатрия или вайшья, и никто не знает. В общем, ты зря сделал такой выбор, Рукмини. Ты простодушна была просто, но сейчас ты уже взрослая женщина, можешь еще не поздно сделать выбор. Это Кришна также вел, используя аргументы Шишупалы. Шишупала была чарем в этом плане, таким сампрадая была. То есть Кришну можно понимать материально, да вы увидите, что там ну, странно все. До сих пор современные религиозные люди говорят, почему вы поклоняетесь тому, кто призывает убивать родственников и танцует по ночам с чужими женами. Ворует к росту привыкший. И, в общем, какой-то еще пастух, так вы говорили эти кшатрии демоны. Ты из рода пастухов, ты вообще не воин, что с тобой говорить. То есть есть почва для критики. И, тем не менее, вот привязанность к Рукмини была в Рукмии. Он хотел ей блага, думаешь, Шипали. Поэтому она и просила за брата. Потому что у нее был мотив как бы добрый по отношению к ней. Наши родственники тоже говорят, сознание Кришны – это очень плохо. Я все сделаю, чтобы тебя там не было. И уничтожу это движение вообще ради тебя одного. Они хотят нам блага, поэтому мы на них не очень злимся. Мы говорим, ну, это любовь тоже. Тоже бхакти, конечно же, со знаком минус к Богу. Так они тоже как-то думают о Кришне и о нас. То есть мы прощаем своих родственников, потому что это тоже ну, любовь. И вот здесь вот эта такая странная ситуация описывается у Рукмини, 10 сыновей и одна дочь. Это значит, получается, нет, от дочери еще была внучка Рачана. И они получаются как родственники дальние, двоюродные или там троюродные брат и сестра Рукмини, Рачана и Анирудха. Получается, двоюродный или троюродный брат и сестра. И Рукми считал этот брак противоречащим религиозным предписаниям, потому что они были родственники практически, но связаны узами любви, все же решился на него, чтобы достать удовольствие своей сестре. Не очень поощрялись такие браки. Есть такие примеры и сегодня тоже, я знаю, когда брат и сестра, двоюродные или троюродные, они вступают в брак, но не очень это благоприятно для потомства. Шрила Шридхара с вами объясняет, что в соответствии с правилами, установленными для мирских людей, нельзя отдавать свою любимую внучку в жены внуку своего заклятого врага. В священных писаниях есть такое наставление «Двишат Аннам на Бхактавья Дишанта Найва Баджает». «Не следует есть пищу своего врага или кормить его». Это у нас есть, да, священное писание где-то. Там есть и такой запрет. «Асваргьям лока видвиштам тармам апячарен нату». Нельзя следовать даже религиозным предписаниям, если они закрывают перед человеком дорогу в рай или вызывают ненависть у окружающих. Об этом говорил Дакша на эту тему. Дакша рассуждал на эту тему, когда был обижен, оскорблен поведением Нарады, который проповедовал отречение его сыновьям, сбивал их с толку. То есть первые 10 тысяч сыновей Харьяжев даже не женились. Встретили Нараду Муни и приняли все отречения, пообщавшись с ним. И вот Дакша здесь говорит об этом тоже. Что? И также Шукрачария, насколько я помню, тоже упоминает этот момент, что религия, если она не приносит пользы, материальной пользы, ее нужно отвергнуть. Нас часто спрашивают, какая польза от того, что вы повторяете Хари Кришна, и ну, книги распространяете, а польза какая? Экономически, политически, ну, для жизни людей, для процветания. И люди не понимают эту духовную сторону. Но когда мы, скажем, развиваем Food for Life, они понимают. Это полезно, вы кормите людей, то есть вот это хорошо с этой точки зрения. Если мы говорим об образовании, о сохранении семейных традиций, это польза тоже, эти знания, они тоже откликаются на это. Такая религия, она нам нужна, такие знания хороши. То есть это вот открываются сразу двери. Но это не наша цель, просто кормить людей пищей, чтобы они оставались в материальном мире сытые. Или чтобы их браки были гармоничны, этого недостаточно. Все это уже было. Все это было, люди следовали правилам предписания вед в прошлом. У них были сильные браки, как здесь описывается, были традиции, свадьбы. было достойное потомство, они знали эту науку. Хорошо. Но все же все деградировало. Все пришло в упадок. Почему? Да, не было сознания Кришны. Но утрачивается главное сознание Кришны, которое недоступно материалистам. Они не знают, о чем вы говорите вообще. И какая польза от вашего сознания Кришны. Но преданные используют эти ведические как бы, правила и предписания, полезные для людей, чтобы все-таки их развернуть их сознание к Богу в духе служения. Поэтому мы говорим и о семьях, и о кормим людей освященной пищей. Какие-то формы благотворительности используются, но как проводник к духовным знаниям. Иначе все равно все придет в упадок. Я вспоминаю свое школьное время. Тогда у меня не было Бхагавадгиты, например, или каких-то таких вот священных писаний нам не давали. Но у меня была склонность сказать какие-то мудрые выражения, какую-то мудрость, какие-то знания. Иногда что-то попадалось из учебников там, или из книг, что о Сократе, но я мало читал. Книги мне не нравились, потому что настоящих таких книг не встречал, я только учебники видел перед собой. Но однажды кто-то мне принес календарь отрывной, 365 там дней, листов, старые календари, их на стенку вешали, и там с одной стороны были всякие вот эти вот отметки астрологические, лунные, солнечные. А на обратной стороне это всегда что-то интересное писали в календаре. Каждый листок что-то там имел. И вот в этом календаре было много мудрых выражений. Я помню, я его сохранил, так он мне лежал там в моих вещах потом, еще школьных. Вот я его хранил и иногда читал. Вот однажды уже в сознании Кришны, я уже забыл про этот календарь, потому что у меня Бхагавадгита, уже есть священные книги, писания. Я приезжаю домой к родителям. И так, ради своей памяти, смотрю, какие-то мне вещи еще со школьных времен остались, что я там делал вообще. Там были дневники и там прочие вещи мои, секретная информация всякая. И календарь, ну а что календарь это делает, что, какую ценность? И вспомнил. Стал читать, потрясающе. Почти то же самое, что Бхагавадгите, только без Кришны, без Бога. Та же нравственность, те же возвышенные выражения, все. У меня сразу возник вопрос, странно, если люди все это знали, почему все деградировало быстро на глазах? Где эта поддерживающая сила, чтобы не потерять эти ценности, эту мудрость, эти знания? И я, конечно, сразу дал себе ответ, это сознание Кришны, это сознание Бога. Должно быть основание всем этим выражениям, нечеловеческое. То есть люди даже мудрые, не могут поддерживать этот мир. Их называют, или они сами себя называют, глаз вопиющего в пустыне, их никто не слышит. Они говорят хорошие вещи, но в пустыне. Глаз вопиющего в пустыне, это Иоанн Креститель себе говорил. Должен прийти другой, кого услышит. Вот Прабхупаду услышит. Я не связываю Иоанна Крестителя с Прабхупадой таким образом. Просто аналогия в моей голове сейчас, потому что он говорил об Иисусе Христе. Но принцип тот же самый. Кто-то должен быть непосредственным представителем Бога. Здесь говорится, сакшат, значит, непосредственно должно быть. Непосредственный представитель Бога. Итак, есть такое мнение, что нельзя следовать даже религиозным предписаниям, если они закрывают перед человеком дорогу в рай или вызывают ненависть у окружающих. Здесь следует подчеркнуть, что на самом деле Господь Кришна не является ни для кого врагом. Господь говорит в Бхагавадгите 5.29, эхо. Сухридам сарвабутанам гьятвамам шантим ричхати. Тот, кто осознал, что я друг и благодетель всех существ, обретает мир в душе. Господь Кришна является другом для всех, но Рукми не понимал этого. Считал Господа Кришну своим врагом. И все-таки из любви к сестре он отдал свою внучку в жены Анирудхи. Необходимо также отметить, что вопреки приведенному выше запрету, человек не должен пренебрегать основными принципами духовной жизни, просто потому, что эти принципы не пользуются популярностью среди окружающих. Господь Кришна говорит в Бхагавадгите 18.66 «Сарва Тхарман Паритяджия». Мамагам Шаранам Враджа. Главная из всех духовных обязанностей человека – предаться Верховному Господу. И выполнение этого долга важнее, чем следование второстепенным предписаниям. Интересно, это позиция Бхагаватам. Но она очень революционна. Она крайне реакционная, революционная позиция. Если вы читали первую песню Бхагаватам, помните, там об этом говорится, что это писание отвергает все остальные дхармы. Все религиозные дхармы, все материальные обязанности, все ценности, на которых мы основывается наше материальное существование. Она отвергает все это и называет это все ложью. Кайтава дхарма, это слово используется там. Кайтава означает ложное или преследующее материальные цели, корыстные. То есть там нет полного предания Богу. Отчасти. Но в основном есть свои интересы. Ради своих интересов я могу что-то сделать для Бога. Но ради своих интересов. Если это принесет пользу мне, моей семье, моему народу, я что-то буду делать. Но если это не принесет пользы моему здоровью, мне, с материальной точки зрения, я откажусь. То есть, и в 10-й песне говорится о Васудеве. Звук не включен. Что случилось? Почему звук не включен? И в 10-й песне, когда говорят, говорится о положении Васудевы, отца Господа Кришны, ради рождения Господа Кришны пришлось отказаться даже от своих новорожденных детей. Даже от этого пришлось отказаться, пойти на этот шаг. И там описано, что есть несколько моментов, которые присущи преданному. Один из них, что преданный, нет такой вещи во Вселенной, от которой бы он не отказался в пользу служения Господу. Это Шримад Бхагавата. Это описывается Шримад Бхагавата. В остальном люди преследуют всегда какую-то материальную цель. Но высшую цель, которую предлагают Писания священные, это райские планеты высшие. Там действительно жизнь очень уникальна с точки зрения как бы, ну, комфорта, счастья материального. В высшей степени трудно представить нам здесь, как там наслаждаются живые существа, насколько они благочестивые там, правда. И все же Кришна отвергает эту дхарму, говорит, сарва дхарма паритяджа. Это веды обманывают, говорит, человека, обещая им райские миры, но на самом деле они упадут оттуда с течением времени, когда исчерпают свою благочестивую карму, свои заслуги. Они снова в круговороте остаются рождения и смерти, пока у них не появится вера в чистое преданное служение. А Шрадатана Пуруша, он говорит об этом в 9 главе Бхагавад-гиты, в 3 тексте, что они снова возвращаются в круговорот рождения и смерти, потому что у них веры нет полной во Всевышнего. Они не верят в Бога без материального благополучия. Они так и понимают, что если есть материальное благополучие, значит, Бог доволен. Если я теряю что-то в этом мире, значит, Бог меня наказывает. Но странно, что мы потеряем все в этом мире, значит, Бог только наказывает, получается, каждый. Здесь же говорится, смерть Рукми от руки Баларамы. Это не просто смерть, это освобождение. Они забывают, что Бог абсолютен. Наказывает ли он или поощряет, всегда приносит высшее благо это живому существу. То есть вот этой веры у материалистов нет. Поэтому здесь говорится, что главное из всех духовных обязанностей человека предаться Верховному Господу, и выполнение этого долга важнее, чем следование второстепенным предписаниям. Более того, Шри Чайтанья Махапрабху милостиво даровал нам возвышенную духовную практику, с помощью которой все искренние люди смогут постепенно осознать необходимость предания Господу. Это нужно еще осознать, почему нам необходимо предаться Богу. Это может быть приятным процессом, то есть, который восстанавливает нашу психику, нашу жизнь, как-то уравновешивает, знания дает, но не в этом дело. Дело в том, чтобы именно предаться Кришне полностью. стать его неотъемлемой частичкой, как мы изначально и являемся этим. Значит, Шрила Прабхупада говорит только о чистом преданном служении. Где бы вы ни встречали его беседы, книги, он говорит только об этом принципе. И иногда он говорит, что поскольку люди не все готовы к этому шагу, то, во всяком случае, одна из целей ИСККОН – развивать в обществе гуну благости. Хотя бы люди не пойдут в ад, он говорит, хотя пойдут на высшие планеты. Он тоже ради этого давал дикшу. Потому что не все способны осознать вот эту вот ценность преданного служения. Многие люди боятся разорвать свои материальные узы с этим миром. Поэтому даже с этой точки зрения Прабхупада тоже он шел на какой-то компромисс. Но книги он перевел нам, видите, какие трансцендентные полностью. Это Шримад Бхагаватам, Бхагавадгита, Читания Чаритамрита, где чистое, беспримесное, преданное служение. Вот эти книги достаточно, любой из них. Если человек будет петь, танцевать, пировать и обсуждать духовную философию, а именно эту радостную духовную практику вел Господь Читания, он без труда сможет вернуться домой обратно к Богу и вечно жить там в блаженстве и знании. То есть здесь не говорится пройти через суровые аскезы, покаяние, петь, танцевать, пировать. Что не воспользоваться? У нас есть шанс. Век Кали этим благословлен, этим методом. В остальные йоги это было нелегко продвигаться на пути к Богу. Много жизни требуется усилий, это написано также в Бхагаватам. Много жизни нужно, чтобы достичь чистого бхакти. Это редко встречается. Но Прабхупада сказал, вы каждое утро приходите на Шримад Бхагаватам, ручей. Вы каждый день поете киртаны, а сакти, вы уже привязаны к Господу. У вас 16 кругов и преданное служение в течение всего дня, вы освобожденная душа. То есть таков метод. Этот метод уже подразумевает, что освобождение включается в этот метод. Если вы просто отрегулированы 16 кругов, 4 принципа, преданное служение ежедневное какое-то, если ваша практика стабильна, вы уже на платформе освобождения, потому что преданное служение не совершается с других платформ. Не совершается с других платформ. Поэтому в этом методе преданный признается уже освобожденной душой, если он стабильно находится в этой практике. Вот если вы будете стабильными в своих обетах, в своей практике, каждый из вас станет духовным учителем. Любой из вас станет духовным учителем. Это работает. Но вы должны научиться жить в преданном служении. Петь, танцевать, есть побольше. Что тут сложно учиться? Вроде все это умеем делать, как будто бы. И развивать свою любовь к Богу. Вот через этот процесс, что, говорится, несложно, а один просад чего стоит? Сколько людей стали преданными, просто попробовав просад, что сложного? Без всяких аскез просто наелись вот так вот до отвала и стали преданными. Там еще качеств демонических полно, он уже служит Кришне. Уже освобожденная душа, понимаете? А Кришне все равно, демон это или преданный? Любого освобождает. Он и Камсу освободил, и Шишупалу освободил, и Рукми сейчас освободит тоже, Баларама. И все же кто-то может возразить, что, живя на Западе, участники движения сознания Кришны не должны делать то, что не нравится окружающим людям. Как они назвали во времена Прабхупады, что ваша харинама – это нарушение общественного порядка. Прабхупада много говорил об этом. Тихо, об этих демонах. Как они понимают нашу практику? Нарушение общественного порядка. Вы воспеваете имена Бога на улице, нарушение общественного порядка. Они нравятся окружающим людям. На это можно ответить, что в тех западных странах, где люди хорошо осведомлены о деятельности общества сознания Кришны, они обычно хорошо относятся к этому великому духовному движению. Те же, кто завидует Богу, никогда не смогут увидеть ничего хорошего ни в одном религиозном движении. И поскольку эти люди мало чем отличаются от животных, они не смогут помешать великому движению сознания Кришны. Как завистливый Рукми не сумел помешать духовным лилам Господа Кришны. Кришны, так Прабхупада говорил. Собаки лают, но караван идет. Разве собаки лающие могут помешать каравану? Люди, говорят, подобные животным, они не имеют духовной силы. Когда они критикуют преданных или агрессивно идут по отношению к преданным, это обычно заканчивается конфликтами между ними. И майя их уводит в сторону. Обычно так все и происходит. Как только кто-то с врагом, с одной Кришной, пытается навредить движению, вступает в конфликт с другими людьми и теряет силу. Если муж и жена в сознании Кришны критикуют других преданных, они будут между собой сильно ссориться. У них будут внутри проблемы серьезные. Так майя действует. Как будто мы друзья становимся, да? Ты критикуешь, я согласен, и тоже вместе критикуем. Не думайте, что это друзья. Нет. Когда у вас появится духовный вопрос, к кому вы пойдете? К этому человеку? Вы к нему не пойдете. Будете искать преданного. Он вам ничем не поможет, на самом деле. Вот такая сегодня тяжелая тема. До убийства мы не дошли, конечно. Но это будет дальше описываться. Екатеринбург, была связь какая-то, нет? Или не было связи? Не все слышали? О, тут гирлянда испортилась. Давайте вопросы.
Дорогие преданные, мы по очереди берем вопросы из Зума, из зала. Если кто-то хочет задать вопрос, поднимайте руку с мандалой матери.
Хари Кришна, дорогой Штайн Центр Тиран Прабу. Хари Кришна, дорогие преданные, примите, пожалуйста, мой поклон. Штайн Центр Тиран Прабу, я очень обеспокоена, утверждением, что ради Кришны нужно абсолютно всем пожертвовать. Мы понимаем, что Махараджа Бали пожертвовал наставлением на своего Шукрачари духовного учителя. Неужели когда-нибудь Кришна кому-нибудь из нас предложит отказаться от своего духовного учителя?
Почему ты говоришь о духовном учителе? Духовный учитель — это представитель Кришны, это сам Кришна. То есть, говорит, я сам ачарья, это я сам, Кришна говорит. Почему? Тут неприменимо слово «отказ» от духовного учителя. А духовные вещи никогда не отвергаются. Только материальные. Так что не беспокойся.
Спасибо большое. Спасибо большое.
Давайте руку вижу.
Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж, дорогие преданные, примите, пожалуйста, мои поклоны. Гуру Махарадж, вот я в лекции у вас как-то слышала, что шастры не рекомендуют тратить слишком много денег на проведение Вата-Яги. Вот у меня есть сильное желание, чтобы это было очень красиво. Вот, и я понимаю, что я как бы сосредоточилась вот на внешней красоте этой церемонии, и хотелось бы понять вот глубинную суть. То есть сегодня для нас в чем смысл этой церемонии, и какая вообще это жертва, то есть это же жертвоприношение, и как настроиться так, чтобы действительно в первую очередь это было яги, а не просто наслаждением чувств.
Как-то этот вопрос связан, да, с нынешней темой. Тут тоже говорится о хаяге, например, упоминается. И тут хватило за это слово. Хорошо, хорошо. Люди верят в обряды. Обычные люди, они верят в обряды. Обычно им кажется так, что если ты пышно свадьбу проведешь, то удачная будет жизнь семейная. Как Новый год проведешь, как напьешься, так и весь год ты проведешь. Они вот почему-то в это верят очень. В эти вот обрядовые как бы внешние вещи. И поэтому среди материалистов есть такая, ну, некая конкуренция благостная. Пышнее провести свадьбу, чем вот у кого-то. В Навадвипе это было еще с времен Господа Читания, то есть главная была их цель – это иметь дочь, и потом пышную свадьбу справить, чтобы все увидели их благотворительность, их пожертвования, вот их доброту. Вот они соревновались в добродетели и в учености, конкурировали. И забыли вообще, зачем эти свадьбы делаются, их смысл как бы духовный, йога-яги. А смысл в ответственности, в долге, в обещаниях, который человек должен хранить эти обеты, да, в ответственности, в заботе, в жертвоприношении, которое должен семейный человек совершать. Вот эти вещи они стали забывать и делать все на показ. Поэтому говорится, слишком пышно не нужно проводить эти церемонии. Слишком. С кем-то там конкурировать, соревноваться, не нужно это делать. Мы с женой так провели в Йовахаягью, помню, в 1985 году. И мы еще не были преданными. Шли по Невскому проспекту с ним в Петербурге. И ЗАГС смотрим. Посмотрели друг на друга, говорю, что идем? Зайдем. Зашли туда. Вот и все. Потом, когда уже ребенку было 6 лет, мы в Швеции уже у преданных в Альфгарде там провели эту церемонию Йоха-Яги с преданными. Мы не придавали этому значения, каким-то церемониям вообще, я помню, у нас не было такого ритуализма. Поэтому не превращайте все эти вещи в ритуализм. Это должно делаться осознанно. Да, здесь вопрос.
Скажите, пожалуйста, в начале лекции кто-то может любить, а кто-то ненавидеть. И чтобы перестать ненавидеть, нужно осознать душу. А вот на нашем уровне никак я вот не могу что-то осознать.
Не можешь осознать душу?
Я могу, но все равно
ненавижу. Можешь, но все равно ненавижу. Но это уже лучше, уже гораздо лучше. Это правда, что преданные могут также чувствовать кому-то неприязнь, там, симпатию, антипатию, это все есть. Но нас не доходит до каких-то грубых форм насилия. Поэтому ты прав, мы уже сознаем душу. Значит, уже ведь есть хороший результат, есть равновесие. Дальше ты увидишь другие картины, постепенно будет открываться, почему в твоей жизни были эти люди, с которыми ты не мог строить отношения, что тебе было очень трудно, это или неприятно, или даже болезненно. Позже раскроется эта причина. Кришна раскроет. Это его игры, его санкции. Он сам не скажет ничего плохого про меня. Он кого-то пошлет. А потом скажет, прости его, пожалуйста. Хотя это он сам через него говорил, собственно говоря. Он так все устраивает, чтобы наши отношения с ним были всегда сокровенны, всегда близкие, всегда, чтобы я доверял ему. Он знает, как это живое существо вырвать из материального плена. Поэтому нужно тоже это иметь в виду. Если есть такие люди, которые нам досаждают, нужно тоже вспоминать о Кришне. Но это со временем откроется. Вы будете более-менее спокойно относиться к этому. Если только это не угрожает движению, тогда, конечно, вы вступите в борьбу, чтобы защитить движение. Что касается лично, каждого это можно терпеть. Так, тут рука.
Сергей. Кришна, Прабхупада Махарадж. Можно вопрос задать? Касающийся не совсем по теме лекции, да, то есть вопрос по поводу того, является ли изучение книг Прабхупады пьяной, в каких случаях и как. Потому что не очень хочется стать шаталом. Слышал о вашей лекции по части того, что пьяна, она там такая очень опасная, да, то есть, но я очень люблю изучать книги Прабхупады. Вот, но как бы, в каком случае это становится пьяной?
Если гьяна как бы ставится выше бхакти, только в этом случае. она не является препятствием. Наоборот, гьяна – это очень-очень, ну, как бы желательно. Обрести знания просто необходимо, гьяна необходима. Особенно для саньяси это рекомендованы две вещи – это чистота и гьяна именно. Гьяна необходима. Для обучения человека необходима гьяна. Там есть свои просто сложности, как в любом процессе. Если недостаточно развита бхакти, тогда гьяна будет причиной тонкой гордости и гордыни. Вот в этом только сложность. Но если человек изучает гьяну, получает гьяну, но самбанда гьяну он должен получить. Самбанда гьяну, то есть что это имеется в виду? Развить при помощи гьяны смирение, понять отличие души и сверхдуши, познать вот эту огромную разницу количественную, да, хотя, конечно, единственную, но огромная, несоизмеримая количественная разница и принять смиренное положение. Это называется самбанда гьяна. Вот это необходимо сделать, это делают преданные. Самбанда гьяна. Тогда его абхидея будет очень как бы, полезна, его практика духовная приведет к прайоджане, к любви к Богу. Если же он не может получить самбанда гьяну, он знает как бы просто философию, знает науки, но не понимает свое положение перед Богом и перед другими живыми существами, положение слуги, тогда его практика оскверняется гордыней, высокомерием, карьеризмом. Это становится опасно. Но если есть духовный учитель, он укажет путь. Тут не думай, что какая-то проблема непреодолимая. Он просто укажет путь. И также карма-йога, гьяна-йога, они все имеют свои недостатки. Нам нужно руководство духовного учителя поэтому. Поэтому давай изучай, стань гьяне, все, но не забывай про самбанда гьяну, про свое положение.
Хари Кришна, мои поклоны. Большое спасибо за лекцию. У меня такой вопрос. В ведическом обществе большое значение придается воспитанию детей. И вот это, и вообще их участие в преданном служении. У меня вопрос, как привить вкус детям к преданному служению? Особенно, если им на некоторых этапах ставятся запреты в участии в служении, например, в храме. Вот, как здесь быть?
Ребенок воспитывается не в храме. Ребенок воспитывается дома, не в храме. В храме, ну, он просто подчиняется той дисциплине храмовой, которая есть. Он воспитывается, обучается преданному служению дома. Самые, как бы, ну, влиятельные – это семейные традиции духовные. Я спрашивал об этом Бриджабасе во Вриндаване. Я спросил, где вы изучаете Бхагавад-гиту, Шримад-Бхагаватам, вообще, ну, науку о Кришне. В школе вам дают это во Вриндаване? Он говорит, нет, в школе этого не дают. Школа – это обычная, ну, программа, подтвержденная в Министерстве образования Индии, вот так же и получаем обычное образование. А все, что касается духовной практики, это семья. Семья посещает храмы, семья служит божествам. В семье есть вот эта атмосфера, приготовление просады, эти вот традиции, духовные стандарты. Там все, в семьях это находится. Храмы просто держат это все, показывают всем, да, что вот здесь главное – это Бог. Главное в жизни – это Бог. Он пока там есть стандарты, дисциплины, и там квалифицированные пуджари занимаются служением. Детей туда не допускают, конечно, к этому, если они не являются какие-то особо полномоченными с детства. Есть такие примеры, когда 12-летние дети там уже они саньясу принимают в удупе. Их находят так по гороскопу, то есть таких вот, которые будут становиться ачарьями следующими. Есть такие. Прабхупада встречал такого преданного в Индии одного, просил одного человека взять его сына, говорит, я из него сделаю ачарью. У него были эти как бы данные все необходимые, но человек не смог расстаться с сыном тогда. Но он стал ачарьей позже, этот человек. Он вырос, стал ачарьей в другой сампрадае. Вот, поэтому детей нужно обучать дома духовной практике главным образом. главным образом.
У нас в Ютубе есть вопрос.
Угу.
В каких случаях возможен развод между преданными? Там на сафоне.
Сегодня развод возможен при любых обстоятельствах. Как угодно. По любой маленькой причине развод возможен сегодня. Чуть что не по нему, не по ней, все, развод тут же. Это слово в обиходе у них. Сразу после свадьбы они уже это слово используют. Если что-то, шантажируют друг друга, развод. Я на уступки, не пойду никогда. Сумасшедший мир, понимаете? Давайте лучше скажем, что развод невозможен. Это будет правильным выражением. Если даже вы разойдетесь формально, ваше как бы тонкое тело, оно будет связано пожизненно. Не забывайте об этом, что у вас еще есть тонкое тело. Муж и жена – это одно тело. Что имеется в виду? Тонкое тело. Это два физических тела, но тонкое тело – одно. Как же вы разведетесь? Ну, отрежете себе руку, но вы же будете без руки. Вы же будете помнить эту травму всю жизнь. Она потом отразится на ваших следующих отношениях. Поэтому, по большому счету, невозможен разрыв. Прабхупада говорил одному ученику, что даже если ты принимаешь саньясу, у тебя разрыв невозможен с женой. Ты с ней просто не общаешься физически. Но ты должен знать, что она обеспечена. Они никогда не расстаются, муж и жена. Вахаяги об этом говорит, что 7 жизней вы вместе будете. Минимум, пока не достигнете совершенства. Поймите, что такое брак. А вы говорите, развод возможен, невозможен. Сейчас по каждому поводу люди разводятся. В Казахстане более 50% браков. Если я беру анкеты, скажем, кандидатов, вижу, в основном все разведенные. Есть дети, то есть практически большинство разведенные люди. По каждому поводу. Ой, сейчас такое общество. Мы надеемся, что хотя бы в сознании Кришны разводов не будет. Ладно, там в материальной жизни мы жили, в невежестве там ошибки совершали. С большим ложным эго там мы не понимали, как общаться, как любить, как воспитывать и так далее, как учиться самим. Но в сознании Кришны мы должны научиться жить без разводов. Не хочу говорить о разводах. Мне эта тема не очень интересна.
Прамея Прабху спрашивает, скажите, пожалуйста, что значит не давить на Кришну во время джапа?
Что значит не давить? Ну, значит, требовать. Харе Кришна, Харе Кришна. Кришна, Кришна, Харе, Харе. Где ты? Ты что, слышишь ты или не слышишь? Ну. Появись. Харе Кришна, Харе Кришна. Опять не появляется. Да что ж такое? Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Рама. Делайте так иногда, нет? Я когда-то так повторял мантру, помню. Но Кришна мне показал, что это не настоящая джапа. Тринатта пису, не чината, урата писа, ишнуна. Вот об этом речь идет. Киртания Садхари. Нужно развить очень глубокое смирение. Очень глубокое смирение. Возможно ли такое глубокое смирение? Чем охладение? Твоя рука. Ну, давай спрашивай.
А можно я задам вопрос, что есть как бы четыре периода все равно в жизни человека. Нет, наверное, саньяса, конечно, не все. Вот, но вот после 50 лет, например, да, это как бы возраст ванапрасхи получается. Вот у меня такой вопрос, что значит такое изменение, что ли, вот это вот правильно, вот этот период ванапрасхи, и как в семейной жизни, и как вот преданные, которые не живут в семейной жизни, ну как бы одинокие преданные, у них тоже как-то вот эта ванапрасха проявляется. Ну что значит вот это вот изменение сознания? Ну, как бы.
К отречению должны прийти все. Каждый преданный должен прийти к отречению. Это путь также в вайраги. Любовь подразумевает отречение. Любовь к Богу подразумевает отречение от материального мира. Поэтому любовь к Богу развивают все преданные, все развивают отречение, естественно. А внешне принять саньясу не нужно всем. Это зависит от необходимости, от обязанности там, в обществе. Для проповеди, если кого-то освободить, там, или саньяси в центре внимания должен быть, как проповедник. Выдающихся таких проповедников обычно им рекомендуют принять саньясу для проповеди. То есть с практической целью. С духовной точки зрения Прабхупада говорил, что мне можно было не принимать саньясу, говорит, я в ней не нуждался. Как сделать для того, чтобы это помогло мне больше, шире проповедовать. Освободил человека. Отречение дает свободу полную. А ванапрастха у нас ашем не выделен этот конкретно. Я тоже спрашивал об этом, он конкретно не выделен. Если у нас есть брамачари, грихаси, саньяси, вот тот ванапрастха, непонятно, кто такой вообще. Вот. Ну, в Екатеринбурге там есть леса, поэтому там можно как-то вот понять, что такое ванапрастха, там в избушке какой-нибудь, там в дремучем лесу. Вот это, чисто внешне, да, так сказать. А вот здесь степь в Казахстане, вот если от Алматы ехать там, да, с юга на север, то просто степи там, некуда ванапрастхе, понимаете. Только в Саксаул и все. А вот поэтому, конечно, мы говорим о ванапрастхе как о проповеднике, так мне объясняли. То есть это может быть семейный человек, который уже не занят семейными делами, выполнил свои обязанности, и он посвятил свою жизнь проповеди. Это ванапрастха или ваначари. Обычно вот такой критерий. Значит, ты уже ванапрастха, так я понимаю, чем охладение. Хотя ты в лесу не живешь, конечно, но...
чувствуется, что жизнь изменилась, потому что дети уже выросли, живут отдельно, да, двое детей, сын старший. Вот, и, свобода какая-то личная, ты
Вот я ответила на свой вопрос, видишь, все правильно. Это и есть тот самый период времени, о котором ты говоришь сейчас в анапрасхе. Кришна дает больше возможностей для преданного служения. Ванапрастха – это больше возможностей для преданного служения.
Отречение – это получается?
Отречение, когда ты уже развиваешь такую бхаву внутри, любовную связь с Богом, то есть, собственно, уже это отречение от этого мира. То есть ты как бы становишься матерью для всех живых существ, так себя чувствуешь. Если так практически на это посмотреть, ты так себя будешь чувствовать. Это отречение. Хорошая вещь. Здесь вопросы?
Я слышал, что мы в последнем занятии в начале лекции сказали, что у живого существа в этом мире прям в крови вот это желание стало. А откуда оно?
По наследству передается. Это человек. Это форма жизни. Так. Каждый человек стремится к славе. Это его природа. Человек. Поэтому люди как сумасшедшие живут. Но если вы будете прославлять Бога, говорится, это единственный способ выйти из этой конкуренции. Борьбы за славу. За превосходство. Если прославляют преданного, он сразу вспоминает о духовном учителе, о Кришне. Сразу передает эту славу. Так он освобождается от этой обусловленности, обычно человеческой. Чистое преданное служение? Когда ты видишь все в связи с Богом, это значит, это чистое преданное служение. Чистое. Чистый воздух, ты далеко видишь. Оказывается, есть звезды, луна и солнце. Ты увидишь, что нет облаков. А если также сознание чисто, ты увидишь, что оказывается и причиной всему Кришна. все, у тебя не будет желания контролировать. Ты выйдешь из обусловленного состояния. И мы практикуем, мы занимаем то, что у нас есть в служении Кришне. Мы таким путем идем. Чтобы очиститься, мы применяем этот метод. Юкта вайрагья или нишкам карма. Также гьяны используем, дхьяну используем, чтобы обрести это сознание, увидеть. За моими стенами, где я живу, есть целый мир, оказывается. И дальше, и еще дальше, и есть источник, и постепенно это все мы начинаем воспринимать. И он не только далеко, он очень-очень близко, он всегда здесь. В моем сердце, в сердце всех живых существ, все это описывается, все так и произойдет. Мы придем к чистому сознанию. Да, понимаешь? Не совсем, но чуть-чуть.
Я вот хотел уточнить, но я не понимаю, как раз процесс, то есть, ну, вы видите, что первое служение,
как есть просад, и чтобы это было преданным служением? Мадхумангал такой, в играх Кришны, он именно представляет экстаз принятия просада. Чистый преданный Кришны, потому что он очень любит просад. Одна из причин. Он в полном экстазе. Можешь медитировать на него? Чтобы достичь чистого преданного служения, Прабхупада говорит, можно любой метод использовать. Можно шраваном, можно киртаном. Как это было с Вишнуджаном Махараджем. Прабхупада сказал о нем. Потому что у них была проповедническая группа, возглавлял Тамал Кришна Госвами, и вот Вишнуджан с вами, они были лидерами. И команда брахмачарьев. Они приезжали в разные города и устраивали харинамы, распространяли книги. И нужна была помощь в организации. И Тамал Кришна Госвами занимался организацией, а Вишнуджан Махарадж сразу был мридангу и только пел. Постоянно только пел кирты. И когда его просили помочь в менеджменте, он не обращал внимания, просто пел. И тогда Тамал Кришна Госвами пришел к Прабхупаде. Сказал, вот этот Буриджан с вами не помогает мне. Прабхупада рассмеялся, говорит, он достиг освобождения, просто воспевая. Этого достаточно. Ты можешь достичь совершенства просто через джапу. Очень просто. Через садхану, посещение вот программ, внимательно. Через это можно достичь совершенства. Если тебе нравится, скажем, на кухне готовить для божеств, можешь достичь совершенства таким образом. Кто-то может достичь совершенства, просто подметая вокруг храма. Есть такие люди. Не думайте, что это какая-то сложная вещь, что нужно что-то там слишком много знать там, или уметь. Нужно просто сознание Кришны развить. Нужно просто научиться жить для Кришны, чтобы он был доволен. А как он доволен? Да просто фрукт, цветок, плод, воды. Ничего сложного. Он не говорит сложную вещь. Если вы не задали бхакти шастри, бхакти вайбхава, не означает, что вы не попадете в духовный мир. Хотя там, наверное, проверяют, я не знаю, дипломы. Не прошел бхакти шастри, и что тут лезешь сюда? В Риндаване был случай, когда мы делали абхишеку, ну не мы, а Искон делал абхишеку, и там была наша группа Малика Мала, еще помню. Тогда ее муж был жив. Она приехала с мужем, который вот только начинал еще тогда знакомиться, уже близко, входить как бы в сознание Кришны. Она первая, а вот он за ней. И там была абхишека божеств, а он был в джинсах вообще, он приехал как простой человек, он еще не одевался хоть. И мы все поливали это, пхишеку там. И он тоже пошел, впечатлился, вдохновился. Тут индус, ты кто такой вообще? Ты в штанах пришел. Иди отсюда со сцены, тут только в тхоте. Он так расстроился. Тут Марикамала, другие. Не отпустите его. Почему? Так он, говорит, любит это божество. А, тогда иди. Прям за шиворот ты иди, поливай тогда. Если ты любишь его, боже мой, иди. Такие истории. Тут рука
есть? Вы сказали, что глубокое смирение нужно для воспевания святого имени. А в чем суть глубокого смирения?
В чем суть глубокого смирения? Для этого нужно прочитать всю читань Чаритамриту, чтобы это объяснить. Это именно объясняется в конце читань Чаритамриты. Это самая, как бы, кульминация, где сердце разрывается полностью. Все, все разрывается, все материальное в клочья разрывается. Это Шикшаштака Господа читание. Вот этот текст, особенно 13 писаничина, это вот вход уже в нашу сварупу, нашу, как бы, ну, духовную суть. И там сравнивается смирение с травой, с соломой, которая лежит просто на дороге, по которой все ходят. Вот такое дают сравнение. Это объясняется, там с разных точек зрения приводится много ссылок на шастры. А терпение сравнивается с терпением дерева. Даже когда рубят его, оно остается полезным. Не ждать ничего взамен от этого мира. Это вот в Шикшаштаке объясняется на этих примерах. Но для этого нужно прочитать всю читань Чаритамриту. И потом придем вот к тому, что к этому наследию Господа Чайтаньи, который нам оставил 8 шлок. И тогда, возможно, у нас тоже польются слезы в разлуке. Югаю там немешана чакшуша правиштая там, да. Шуняю там джигат сарвам кавинда верхенаме. Одно мгновение тянется 12 лет в разлуке с тобой. Это уже вот этот за порогом смирения вот этот мир открывается, отношения с Богом. Это полное разотождествление со всеми материальными, как бы, обозначениями, этими упадхами. Это глубокое смирение, да. Перед Богом. Ты меня можешь обнять, дорогой Господь, можешь растоптать ногами, но я остаюсь твоим преданным слугой навечно. Ты можешь что угодно делать со мной. Я в твоей власти полностью. И на это Кришна обычно отвечает так. Ты купил меня, говорит. Теперь я являюсь твоей собственностью. Я весь твой. Ты можешь мне продать на рынке кому угодно, он говорит. Это он тоже обладает смирением. Это божественное качество, это его качество. От него. И мы становимся едиными с ним в служении, в пакте, навечно. Но для этого нужно, да, вот учиться нам. Развивать это смирение, это сострадание, это терпение бескорыстное. Здесь что у нас?
Гуру Махараджи, в одной из лекций сказали, что очень важно сохранять оптимистический настрой. Но когда вот смотришь на то, что происходит в жизни, или даже какая-то очень маленькая проблема, то почему-то сразу же пессимизм.
Это привычка. Привычка ума. Где-то внутри ты должна знать это, что это просто твоя привычка, это не реальность. Привычка так реагировать на какие-то вещи. Все. Конечно, мы будем чувствовать, не надо расстраиваться, но в глубине сознания мы должны помнить, потому что моя привычка. Просто реакция гун природы такова. Женщины вот так чувствуют, мужчины вот так чувствуют. Это просто гуны природы. Вы так устроены. Вы будете всю жизнь так устроены. Но у вас будет сознание Кришны при этом. Когда Драупаде оскорбляли, думаете, она не чувствовала боль? Она чувствовала боль, но у нее было сознание Кришны при этом. Вы не станете бесчувственными, но вы станете вайшнавами. Как развить вкус к воспеванию святого имени? Берешь четки правой рукой. Что не получается? В руку не можешь взять четки, что ли? Даже это не получается. Ну тогда кто-то должен тебе в руки дать четки, если сам не получается. И регулярно старайся в одно и то же время суток практиковать именно Харе Кришна Махамантру. Отдельно от всего, что ты делаешь в течение дня. Не смешивай. Не на ходу где-то. Ну, бывает случай, но старайся хотя бы это делать. В ашрамах это лучше получается, у брахмачари. Там все организовано. У семейных людей, да, может быть труднее, но ты должен стараться выделять специальное время регулярно для повторения своей джапы. Вот и все. Вот и все. Если ты рано поднимаешься, у тебя это получится. Ты научишься внимательно повторять мантру. С этим придет тебе все остальное. Если ты уже внимательно повторяешь 16 кругов, ты махатма. Ты уже великая личность. Ты уже сознаешь Кришну. Организованная религия – это майя. Организованная религия – это майя. Это организованная майя. Это никакая не организация. Но вот с точки зрения как бы обычного менеджмента это не так. Нет, здесь мне, наверное, нужно понять другую вещь, что каждый человек, каждый преданный, он летит в своем самолете. Один на один со своей судьбой и со своей смертью. Понимаете? Организация – это просто когда вы получаете наставления и какими-то общими усилиями еще можете действовать. Но вы летите каждый в своем самолете. И вы должны сами себя организовывать. Самопознание должно быть. Вот к чему мы должны привести наше движение. Не просто к организации какой-то вот менеджмента внешней, но к тому, чтобы каждый понимал свою роль и свою дхарму перед Богом. Вот это организация от Бога. Я слуга Кришны. Каждый должен так думать. Вот смотри, у каждого в коллективе будут разные мнения. Даже когда политики говорят, что преданные спорят, лагеря разбиваются. Сегодня политика всех вот, видите, проявила, кто как понимает ситуацию. Но это не главное. Главное, что вы должны помнить, что мы с этими разными убеждениями слуги Бога, мы служим Кришне, вот и все. В чем разница будет? У вас такие убеждения, у кого-то другие убеждения. Но кто-то другой читает Бхагавата, воспевает киртан, распространяет книги, заботится, чтобы люди получили сознание Кришны. В чем разница? Ведь эта дхарма выше. И она всех нас примиряет и организовывает. Даже если у нас разные убеждения. Но если не забываем о высшей дхарме, спускаемся на вот эту двойственную дхарму, тогда движение дезорганизовывается. И тогда нужна какая-то сила, исключения какие-то, там, не знаю, кого-то исключать из движения, он уже слишком перешел все границы, да. Тогда вот силовые структуры вступают в силу. Но если мы путем самоопознания идем, нам не нужен такой контроль слишком. Тем, кто идет путем самосознания, ему не нужен контроль, он сам себя контролирует. Вот о чем речь идет в книге Прабхупады, чтобы мы смогли обуздать свои чувства и ум. Не отказаться от мнения – это невозможно, потому что мнение и убеждение основаны на нашем опыте. На нашем опыте. Когда мы говорили о фашистской Германии, На школе учили, ну, рассказывали про военные действия, конечно, про войны. Это была одна из главных тем воспитания. Все знали все эти подробности, что такое фашизм, чтобы к этому никогда больше не возвращаться. Моя бабушка сидела, которая была в оккупации в Украине. Она сказала: что вы говорите? Немцы такие же люди, как и все. Это было в кругу семьи. Что-то мне посмотрели. Ты что? Что ты говоришь вообще? Ты только это никому вслух не скажи, она там где-то в обществе. Но нас же расстреляют за это. Ты что, за фашистов, что ли? Она говорит: да что вы. Мы были в оккупации. Говорит, я видела. Я общалась с ними, говорит. Да, говорит, были среди них звери. И обычно это офицеры, говорит, командование. А солдат был обычный человек. Когда они уходили, говорит, уже отступали, они сжигали все дома наши. Я с детьми, приходит солдат с ведром солярки. У него приказ сжечь дома. Он смотрит на меня, я на него. Он становится на колени, говорит: мать, прости меня. Если они сожгут твою хату, меня расстреляют. И плачет. Видит детей, меня. Я говорю: Бог с тобой. Тут офицер пришел с пистолетом. Вау-вау-вау. Он говорит: они обычные люди, нормальные были. Ноги. Ну вот какая интересная история. Есть вещи, которые препятствуют сознанию Кришны, есть вещи, которые не препятствуют сознанию Кришны. Если вы живете по принципу ахимса, ваши убеждения не препятствуют сознанию Кришны. Если вы кого-то объявляете врагом своим, вот тогда это препятствие сознанию Кришны из-за убеждений. Из-за убеждений. Поэтому мы против насилия. Имейте свои убеждения без насилия. В Индии так. Вы там встретите все философии, которые есть на Западе, где угодно. Но когда туда приезжали вот этот Миллер, исследовал всю эту культуру, который пытался описать индийскую культуру, он выделил этот момент, говорит: ну это странно, потому что у них есть разные убеждения, контраргументы, контр, но они живут в мире, никто не причиняет зла друг другу. У них полная свобода и мир при этом. Потому что каждый знает свою дхарму, есть служение Богу. Я служу Богу сегодня с таким убеждением, потому что я приобрел опыт такой, я родился в таком месте. Я пережил эти события, я видел их и слышал. А вы говорите что-то другое, что я не видел, не слышал, или против этого, но я это видел, я это чувствовал, я убежден в этом. Другой же видит это совершенно по-другому. И каждый идет своим путем, но если к Богу идет, они не будут враждовать друг друга. Когда я поехал в Германию, подумал, что там все фашисты. Я увидел очень мягких людей, добрых. И я подумал: боже мой, как же там зародился фашизм? Я не мог себе представить. Люди такие хорошие. Хорошие люди. У меня был вопрос: как же это получилось в истории? Оказывается, это была политика Англии. Оказывается, причина пропаганды была Англия. Что Германия начала эту войну. Я, кажется, не понимал этих вещей. Вот, потому что есть еще мировые какие-то тенденции, движения, есть политика. И если вы разбираетесь тонко в политике, вы можете обсуждать эти темы. Если не разбираетесь, пожалуйста, не конфликтуйте. Если в собаку бросить камень, говорится, что собака будет лаять на камень. Если бросить во льва, то лев увидит того, кто бросил. Если вы не лев, не пытайтесь оценивать ситуацию и спорить друг с другом. Если вы не эксперт в этих вопросах, это сегодня идет мировая, глобальная политика. Это очень сложный процесс. Очень сложный процесс. И причина этого, что границы стали ослабевать. Прабхупада пишет во вступлении к Шримад-Бхагаватам, что границы уже не такие жесткие. Будет больше общения, будет тенденция к мировому единому сообществу. И он говорит: вот сейчас нужно Бхагаватам распространять. Вот о чем мы должны думать. а не о том, кто какой, кто прав, кто виноват в этих вот вещах, которых мы мало что понимаем толком. Сейчас будет проясняться, какое же будет мировое сообщество. Не просто будет там Россия, Украина, Америка или что-то еще, или Индия, или Китай, а мировое сообщество. Сейчас ситуация будет все переделываться в мире. И это не будет безболезненно. Это не будет безболезненно. Поэтому Прабхупада говорит, что только сознание Кришны, вайшнавы, высокого уровня спасут этот мир, которые себя не отождествляют со всеми этими явлениями и знают высшую дхарму. Служение Богу Санатана Дхарму. Поэтому не сходите с этой пути вайшнава дхармы. Как бы вас ни сбивал с толку политика или кто-то что-то говорит, вот есть Бхагавад-гита, есть Шримад Бхагаватам, у нас есть на что опираться. Надо просто проповедовать духовные знания. Люди сейчас просто с жадностью, с сильным желанием получают эти знания. Как никогда умы людей запутаны сегодня, как никогда. Кто распутает? Обычный человек это не сделает. Ни политик, никто другой. Только преданный. Есть талант политика, да, почему нет? Да. Но политик, если быть политиком, нужно быть беспристрастным человеком. В любой науке это требуется. Браман, если он знает науку, он главное его качество – беспристрастие. Не так, что я вот русский, значит, я вот буду только в пользу русских политику, да, вести. Нет, в пользу всех нужно вести политику. В пользу всего мира нужно вести политику. Тогда можно сказать, что вы эксперт в политике. А так собака лает, чтобы защищать свой двор. Это что за политика? А, все уже. А. Как? Что еще раз?
Что делать, если ты понимаешь, что ты боишься? Ну, боишься. Смотришь, дальше. Как это?
Ну, просад ты же не боишься есть. Петь танцевать не боишься. Все боятся предаться Кришне. Это Прабхупада объясняет. Поэтому есть учение Господа Чайтаньи. С этим утверждением сейчас никто не согласится. Предайся Кришне. Он говорит, почему должен предаваться? Нет. Сначала предайся, потом я тебя защищу. Нет, я не согласен так. Давай сначала наоборот. Мы не доверяем Кришне, мы не знаем Кришну. Поэтому Господь Чайтанья не требует этого. Говорит, вот тебе Кришна. Нужно иметь знание, что такое йога. Это йога Шастра Бхагавад-гиты. Именно поэтому Кришна рассказывает о йоге. На поле битвы он говорит о йоге. Он говорит, стань йогом при всех обстоятельствах. Это йога-шастра. Это суть йоги. Но как подойти к этой сути, Господь Чайтанья помогает. Но суть такова, что я преданный Кришне. Мне тебе Кришна даст. Но я сейчас это получаю не через предание, а через милость Господа Чайтанья, этот принцип. Он сам как преданный приходит. Сам Кришна приходит как преданный. И это, да, для меня становится возможным, что я вижу, как это хорошо быть преданным. Что векали, люди понимают, предаться означает быть ниже, быть униженным. Слуга – это унижение. Векали сильно извращены эти понятия служения. Никто не гордится, что он слуга. Все хотят быть господами. Господь Чайтанья пришел как преданный. И всем становится ясно. Так это самое лучшее. Это есть как бы вывод всех шастр. Быть слугой Бога. Позиция слуги самая совершенная. Все лучшие качества там. Все лучшие отношения там. Вся любовь там. Там все. А что такое в этой имитации господина? Так, последний вопрос.
Доктор, баджан есть пара макаруна, ну там шлука пара песенки, комментарии написал. И там вот говорится, что если ты можешь просто петь и танцевать, и достигнуть совершенства. То есть нужно твердо, если ты веришь в это. Вот. Но единственное условие, ты должен, как там говорится, не должен предаваться чувству наслаждения. Единственное ограничение. Вот, что имеется в виду?
Как петь, танцевать без чувственных наслаждений? Да,
что-то ограничение.
Ну да. Ну это простой вопрос. Четыре принципа. Ну да, это все просто. Если соблюдать строго четыре принципа внимательно, то, естественно, твои чувства, они обретут как бы другое русло. Выйдут в другое русло, они же не исчезнут. Это способ направить их в другое русло. Ощущений, восприятий и счастья. Если оторвать ум и чувства от интоксикации, от потребностей, от мисоедения, от незаконного секса, от секса вообще, то куда чувства пойдут? Вот к Богу пойдут. Это не чувственное наслаждение уже, а это будет духовная ананда, духовные отношения. Вот это способ направить ум в другое русло. Перевести стрелку поезда, да, чтобы он сменил курс. Это четыре регулирующих принципа. Если не соблюдать эти принципы внимательно, то мы не сможем изменить курс. Даже повторяя Хари Кришна мантру, мы не сможем изменить курс. Направление деятельности чувства ума. Это будет трудно. Но если человек испытал трансцендентное счастье от святого имени, он, естественно, стремится к исполнению этих принципов, с желанием принимает их. Значит, преданные они все хотят соблюдать регулирующие принципы, видите? Потому что святое имя дает эту милость, да? Как Господь Читания, он дает эту милость. У нас появляется желание отказаться от греховных вот этих наклонностей. Мы сами принимаем такое решение. Нас никто не заставляет. Так, последний, да, вопрос?
А вот вы сейчас говорили, что если муж и жена, у них одно тонкое тело, а если вот вторая жена очень сильно любит мужа, и вот прям сердцем показать, а он еще не формируется?
Формируется? Какое-то тройное получается. Ужас, что получается. Нет, в прошлом были браки, когда было несколько жен мужчин. Мужчина это может быть. У женщин только в случае с Драупади, может быть, и в каких-то других редких исключительных случаях. Но, как правило, нет. У мужа... Нет, нет, так не говори никому вслух. Они же слышат все это. Они еще что-то подумают. Они еще себя с мужьями начнут отождествлять, уже не с душой. И будут начнут думать, что жена надоела же всем. Они на этой почве будут рассуждать потом. Прабхупада не хотел такую тенденцию. Это было, и это правильное решение в обществе. Если много женщин, то как гармонию сохранить, если не замужем не получится, общество покоя. Поэтому допускалось принимать несколько жен. Но там есть правила, которым сейчас люди не способны следовать. Не способны следовать. Для этого должно быть меньше вожделения, больше любви. Иначе это еще хуже будет. То есть ты вторая жена? Ты первая жена?
Вообще не жена. Меня оставили, но я до сих пор думаю, и как бы у нас хочу, чтобы быть с ним. Но я не хочу, чтобы нарушать границы уже и другой семьи. Я хочу под карме жить, чтобы не нарушать.
Под карме служи Богу. Мужа нет? Ну, служи Богу, все. Лучшая дхарма. Зачем служить кожаному мешку с костями, украшенным усами? Так Рухмини говорила. Лучше замуж за Кришну выйти. Ну, то есть же у вас служение. Ну, я понимаю, что тоже нужен какой-то человек близкий. Это естественно, да, как бы природное явление. Но от судьбы за это зависит. Женщин больше, чем мужчин, поэтому что делать? Они сейчас воруют друг у друга, там, разбивают семьи, потому что природу не укротить. Терпите эти обстоятельства. Тут мы ничего не сделаем. Знаете, да, что мужчина и женщина – это нерешимая проблема в этом мире. Вы ее никогда не решите. В этом мире она не решается. Это проблема. Они хороши только на расстоянии отдельно. Пропаганда. Мужчина хорошо, женщина хорошо, вместе плохо. Всегда будут проблемы. И женщина будет страдать больше всех в этих вопросах. Это их судьба. Вам будет труднее всего. В материальном смысле вам будет труднее всего. Вот на этой тяжелой ноте мы, похоже, остановимся. Шрила Прабхупада, ки, джай.